День на точке кипения. Мы условились встретиться и позавтракать в подвальчике на 42-й улице, славившемся хорошей вентиляцией. Подслеповато моргая после яркого солнечного света, я наконец увидел Гэтсби. Он стоял и разговаривал с кем-то в вестибюле. «Мистер Каррой, познакомьтесь, пожалуйста, мой друг, мистер Вулфшем». Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно распустившимися у него в каждой ноздре. Чуть позже я разглядел в полутьме и пару узеньких глаз. «Я только раз на него посмотрел», — сказал мистер Вулфшем, горячо пожимая мне руку. «И как бы вы подумали, что я сделал?» «Что?» — вежливо поинтересовался я. Но, по-видимому, вопрос был адресован не мне, так как он тут же отпустил мою руку и направил свой выразительный нос на Гэтсби. «Передал деньги Кэтспу и сказал Кэтспу, пока он не замолчит, не платите ему ни цента». И он сразу же прикусил язык. Гэтсби взял нас обоих под руки и увлек в ресторанный зал. Мистер Вулфшем проглотил следующую фразу, после чего впал в состояние сомнамбулической отрешенности. «С содовой и льдом?» — осведомился метрдотель. «Приятное заведение», — сказал мистер Вулфшем, просматривая пресвитерианских нимф на потолке. «Но я лично предпочитаю то, что через дорогу». «Да, с содовой и льдом», — кивнул Гэтсби, а затем возразил Вулфшему. «Там очень душно через дорогу». «Душно и тесновато, согласен», — сказал мистер Вулфшем. «Но зато сколько воспоминаний!» «А что за ресторан через дорогу?» — спросил я. «Старый Метрополь». «Старый Метрополь», — задумчиво протянул мистер Вулфшем. «Так много лиц, которых больше никогда не увидишь. Так много друзей, которые умерли и не воскреснут. До конца дней своих не забудут ту ночь, когда там застрелили Рози Розенталь. Нас было шестеро за столом, и Рози ел и пил больше всех. Уже под утро подходит к нему официант и говорит: «Вас там спрашивают в вестибюле». А у самого вид какой-то странный. «Сейчас иду», — говорит Рози, — «и хочет встать, но я ему не даю». «Слушай», — говорю Рози, — «если ты каким-то мерзавцам нужен, пусть они идут сюда, а тебе к ним входить нечего, и ты не пойдешь, вот тебе мое слово». Был уже пятый час, и если бы не шторы на окнах, было бы светло без ламп. «И что же он пошел?» — простодушно спросил я. «Конечно пошел», — мистер Вулфшем негодующе сверкнул на меня носом. В дверях он оглянулся и сказал: «Пусть официант не вздумает уносить мой кофе». И только он ступил на тротуар, ему всадили 3 пули прямо в набитое брюхо, и машина умчалась. «Четверых все-таки посадили потом на электрический стул», — сказал я, припомнив эту историю. «Пятерых, считая Беккера». Мохнатые ноздри вскинулись на меня с интересом. «Вы, как я слышал, интересуетесь деловыми контактами?» Я растерялся, ошарашенный таким переходом. За меня ответил Гэтсби. «Нет-нет», — воскликнул он, — «это не тот».
«Не тот?»
— мистер Вулфшем был явно разочарован. «Это просто мой друг. Я же вам сказал, о том деле разговор будет не сегодня». «А, ну извините», — сказал мистер Вулфшем. «Я вас принял за другого». Подали аппетитный гуляш с овощами, и мистер Вулфшем, позабыв о волнующих преимуществах старого Метрополя, со свирепым гурманством принялся за еду. Но в то же время он цепким, медленным взглядом обводил ресторанный зал, даже замыкая круг, обернулся и посмотрел на тех, кто сидел сзади. Вероятно, если бы не мое присутствие, он не преминул бы заглянуть и под стол. «Послушайте, старина», — наклоняясь ко мне, — сказал Гэтсби, — «вы на меня не рассердились утром в машине?» Я увидел знакомую уже улыбку, но на этот раз я на нее не поддался. «Не люблю загадок», — ответил я. «Почему вы не можете просто и откровенно сказать, что вам от меня нужно? Зачем было впутывать мисс Бейкер?» «Да нет, какие же загадки», — запротестовал он. «Во-первых, мисс Бейкер — спортсменка высокого класса. Она бы ни за что не согласилась, если бы тут было что не так». Он вдруг взглянул на часы, сорвался с места и опрометью выбежал вон, оставив меня в обществе мистера Волфшема. «У него разговор по телефону», — сказал мистер Волфшем, проводя его глазами. «Замечательный человек, а? И красавец, и джентльмен с головы до ног».
«Да».
«Он ведь окончил Оксфорд».
«Угу».
«Он окончил Оксфордский университет в Англии. Вы знаете, что такое Оксфордский университет?»
«Кое-что слышал».
«Один из самых знаменитых университетов в мире».
«А вы давно знаете Гэтсби?» — спросил я.
«Несколько лет», — сказал он горделиво. «Имел удовольствие познакомиться сразу после войны. Стоило побеседовать с ним какой-нибудь час, и мне уже было ясно, что передо мной человек отменного воспитания».
«Вот», — сказал я себе, — «такого человека приятно пригласить к себе в дом, познакомить со своей матерью и сестрой».
Он помолчал. «Я вижу, вы смотрите на мои запонки».
Я и не думал на них смотреть, но после этих слов посмотрел. Запонки были сделаны из кусочков слоновой кости, неправильной, но чем-то очень знакомой формы.
«Настоящие человеческие зубы», — с готовностью сообщил он. «Отборные экземпляры».
«В самом деле?» — я присмотрелся поближе. «Оригинальная выдумка».
«Да», — он одернул рукава пиджака. «Да». Гэтсби очень щепетилен насчет женщин. На жену друга он даже не взглянет.
Как только объект этого интуитивного доверия вернулся к нашему столику, мистер Волфшем залпом проглотил кофе и встал.
«Благодарю за приятную компанию», — сказал он. «А теперь побегу, чтобы не злоупотреблять вашим гостеприимством, молодые люди».
«Куда вы? Мэйр, посидите», — сказал Гэтсби не слишком настойчиво.
Мистер Волфшем простер руку, вроде как бы для благословения. «Вы очень любезны, но мы люди разных поколений», — торжественно изрек он. «У вас свои разговоры о спорте, о барышнях, о...»
Новый взмах руки заменил недостающее существительное.
«А мне уж за 50, и я не хочу больше стеснять вас своим обществом».
Когда он прощался, а потом шел к выходу, его трагический нос слегка подрагивал. Я подумал, уж не обидел ли я его неосторожным словом.
«На него иногда находит сентиментальность», — сказал Гэтсби. «А вообще он в Нью-Йорке фигура, свой человек на Бродвее».
«А кто он, актер?»
«Нет».
«Зубной врач?»
«Мэйр Волфшем?»
«Нет». «Он игрок». Гэтсби на миг запнулся, потом хладнокровно добавил. «Это он устроил ту штуку с World Series в 1919 году».
Я остолбенел. Я помнил, конечно, аферу с бейсбольными соревнованиями World Series, но никогда особенно не задумывался об этом, а уж если думал, то как о чем-то само собой разумеющемся, последнем и неизбежном звене какой-то цепи событий. У меня не укладывалось в мыслях, что один человек способен сыграть на доверии 50 миллионов с прямолинейностью грабителя, взламывающего сейф.
«Как он мог сделать такую вещь?» — спросил я.
«Использовал случай, вот и все».
«А почему его не посадили?»
«Не могли ничего доказать, старина. Мэйра Волфшема голыми руками не возьмешь».
Я настоял на том, чтобы оплатить счет. Принимая сдачу от официанта, я вдруг заметил в другом конце переполненного зала Тома Бьюкинена. «Мне надо подойти поздороваться со знакомым», — сказал я. «Пойдемте со мной, это одна минута». Том, завидев нас, вскочил и сделал несколько шагов навстречу.
«Где ты пропадаешь?» — воскликнул он. «Хоть бы по телефону позвонил, Дэзи просто в ярости».
«Мистер Гэтсби, мистер Бьюкинен». Они подали друг другу руки, и у Гэтсби вдруг сделался натянутый, непривычно смущенный вид.
«Как ты вообще живешь?» — допытывался Том. «И что тебя занесло в такую даль?»
«Мы здесь завтракали с мистером Гэтсби».
Я оглянулся, но мистера Гэтсби и след простыл.
Как Как-то раз в октябре 1917 года, рассказывала мне несколько часов спустя Джордан Бейкер, сидя отменно прямо на стуле с прямой спинкой в саду-ресторане при отеле «Плаза». Я шла по Луисвильской улице, то и дело сходя с тротуара на газон. Мне больше нравилось шагать по газону, потому что на мне были английские туфли с резиновыми шипами на подошве, которые вдавливались в мягкий грунт. На мне была также новая клетчатая юбка в складку. Ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белое платье, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры из Кэмп Тейлор взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я была уже в 3 шагах. «А, Джордан!» — неожиданно окликнула она. «Будь добра, подойди сюда на минутку». Мне крайне польстило, что я могла ей понадобиться. Из всех старших подруг она всегда была для меня самой привлекательной. Она спросила, не в Красный ли Крест я иду щипать корпию. Я сказала, что да. «Так, может быть, я передам, чтобы ее сегодня там не ждали?» Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби, и с тех пор я его 4 года в глаза не видала. Так что, когда мы встретились в Лонг-Айленде, мне и в голову не пришло, что это тот самый Гэтсби. Дело было в 1917-м. А на следующий год и у меня уже завелись поклонники. А кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Она развлекалась в другой компании, постарше, если и вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк, прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. И больше она никогда не флиртовала с военными, ограничивая свой круг теми молодыми людьми, которые из-за близорукости или плоскостопия были непригодны для службы в армии. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после примирения состоялся ее первый бал, и в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкинена из Чикаго, и свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилль. Жених прибыл сотней гостей в 4 отдельных вагонах, снял целый этаж в отеле «Мюльбах», и накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в $350 000. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье, хороша, как июньский вечер, и пьяна, как сапожник. В одной руке у нее была бутылка Сатерна, а в другой какое-то письмо. «Поздравь меня», — бормочет, — «напилась первый раз в жизни». «И до чего ж, ах, до чего ж хорошо!» «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии. «Вот, пожалуйста». Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье. «Отнеси это вниз и отдай кому следует, и скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем, Дейзи передумала». И в слезы плачет, просто рыдает. Я бросилась вон из комнаты, разыскала горничную ее матери. Мы заперли дверь и втолкнули Дейзи в ванну с холодной водой. Она ни за что не хотела выпустить из рук письмо. Так и сидела с ним в ванне, сжав его в мокрый комок, и только тогда позволила мне положить его в мыльницу, когда увидела, что оно расползается хлопьями, точно снег. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Мы дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, а потом снова натянули на нее платье. И когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее, и инцидент был исчерпан. А на завтра, в 5 часов дня, она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкиным и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. Я встретила их в Санта-Барбара, уже на обратном пути, и даже удивилась, как можно быть до такой степени влюбленной в собственного мужа. Стоило ему на минуту выйти из комнаты, она уже беспокойно озиралась и спрашивала, где Том, и была сама не своя, пока он не появлялся на пороге. Она часами просиживала на пляже, положив его голову к себе на колени, и гладила ему пальцами веки, и, казалось, не могла на него налюбоваться. Это было в августе, а через неделю после моего отъезда из Санта-Барбара Том ночью на Вентурской дороге врезался в автофургон, и переднее колесо его машины оторвало напрочь. В газеты попала и девица, с которой он ехал, потому что у нее оказалась сломанная рука. Это была горничная из отеля в Санта-Барбара. В апреле у Дейзи родилась дочка, и они на год уехали во Францию. Я встречала их время от времени, то в Каннах, то в Давиле, а потом они вернулись домой и обосновались в Чикаго. Дейзи, как вы помните, знали и любили в Чикаго. Народ вокруг них толокся самый беспутный, все богатая молодежь, шалопаи и кутилы, но Дейзи ухитрилась сохранить совершенно безупречную репутацию. Может быть, благодаря тому, что она не пьет. Это большое преимущество быть трезвой, когда все кругом пьяны. Не наговоришь лишнего, а главное, если вздумается что-нибудь себе позволить, сумеешь выбрать время, когда никто уже ничего не замечает или всем наплевать. А может быть, Дейзи и не интересовали романы. Хотя есть у нее в голосе что-то такое. И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, когда вы упомянули, что живете в Уэст-Эгге, я спросила, не знаете ли вы там Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами. Когда Джордан Бейкер досказывала мне эту историю, мы уже давно успели уйти из плаза и в открытой машине ехали по аллеям Центрального парка. Солнце уже скрылось за высокими обиталищами кинозвезд на 50-х улицах западной стороны, и в душных сумерках звенели ясные голоса детей, выводивших точно сверчки на траве свою песенку «Я арабский шейх, люблю тебя больше всех, я примчусь к тебе во сне на быстроногом скакуне». «Странное совпадение», — сказал я. А это вовсе не совпадение. То есть как? Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты. Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия. «Вот он и хотел вас просить», — продолжала Джордан. «Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?» Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет, купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мошкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом? Неужели, чтобы обратиться с такой пустячной просьбой, нужно было посвящать меня во все это? Он робеет, ведь он так долго ждал. Думал, вдруг вы обидитесь. Ведь он, в сущности, порядочный дикарь, если заглянуть поглубже. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу? Ему хочется, чтобы она увидела его дом, пояснила Джордан. А вы живете рядом. По-моему, он все ждал, что в один прекрасный вечер она вдруг появится у него в гостиной, продолжала Джордан, но так и не дождался. Тогда он стал, как бы между прочим, заводить с людьми разговоры о ней, в надежде найти общих знакомых, и первой оказалась я. Вот он и обратился ко мне. Помните, в тот вечер, когда мы с вами встретились у него на вилле? Послушали бы вы, как он бродил вокруг да около, пока добрался до сути дела. Я, конечно, сразу же предложила завтрак в Нью-Йорке. Так он словно взбеленился. «Я не хочу никаких недозволенных встреч», — твердит. «Я хочу просто увидеться с ней в гостях у соседа». Когда я сказала, что вы с Томом приятели, он уже готов был отказаться от своей затеи. Он мало что знает о Томе, хотя говорит, что несколько лет просматривал каждый день чикагские газеты, все искал какого-нибудь упоминания о Дейзи. Уже стемнело, и когда мы нырнули под небольшой пешеходный мостик, я обхватил рукой золотистые плечи Джордан, слегка притянул ее к себе и предложил поужинать вместе. И Дейзи, и Гэтсби вдруг перестали меня интересовать. Их место заняла эта безмятежная, решительная, узколобая проповедница всеобщего скептицизма, небрежно откинувшаяся на сгиб моей руки. В ушах у меня с каким-то хмельным азартом застучала фраза: «Ты или охотник, или дичь, или действуешь, или устало плетешься сзади». «А Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни», — вполголоса сказала Джордан. «Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби? Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая». Мы миновали заслон из темных деревьев, и вот уже за парком, мягко и нежно, высветились фасады 59-й улицы. У меня, не в пример Гэтсби и Тому Бьюкинину, не было женщины, чей бестелесный образ реял бы передо мной среди темных карнизов и слепящих огней рекламы. Поэтому я крепче сжал в объятиях ту, что сидела рядом. Бледный, презрительный рот улыбнулся мне, и, сжимая ее все сильней, я потянулся к ее губам.